«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Меня много лет волновала эта проблема. В национал-социалистической Германии были две группы преступников. Дезертиры, избежавшие призыва или сдавшиеся в плен при первой возможности, и активные участники сопротивления, в том числе высокопоставленные военные. После войны вторым оказывались почести, а первых еще долгие десятилетия официально считали преступниками. Хорошо знаю, о чем говорю, потому что сам брал интервью у некоторых из дезертиров вермахта в самом конце прошлого и в начале нынешнего столетия. Некоторые из них прямо тогда же, в 1939 или в 1943 году, оправдывали свое преступление против государства как раз нежеланием совершать другие преступления от имени национал-социалистического режима. И все равно клеймо дезертира на них осталось. Но дезертирство ведь многообразно. Например, как быть с войной гражданской? В 1960-х годах в Москву приезжали люди, знакомство с которыми начиналось с какого-то пустяка в городе. Вот они заходили к нам домой, рассказывали удивительные вещи, в которые трудно было поверить. Один из них, Джим, оказался далмонтом. В 1921 году 20-летним, бежавшим через Стамбул в Англию, потому что не хотел воевать ни за красных, ни за белых. Сейчас, перебирая в памяти разговоры с Джимом и немногочисленными нашими общими друзьями, понимаю, что, возможно, большинство ушедших тогда из России просто не хотели умирать и убивать. Далмонт, несомненно, был дезертиром, ведь он давал присягу государю-императору. Но власть в стране сменилась. Император, его жену и детей, а также прислугу убили самые свирепые представители восставшего народа. И после первого же боя с передовыми частями 11-й Красной Армии Далмонт оказался на распутье. Что делать? Примкнуть к восставшим? Продолжать безнадежное сопротивление? Оставить поле битвы навсегда? Да, конечно, полем битвы было Отечество. Возможно, для военного человека вдвойне обидное решение. Правда, молодой выпускник Тифлисского юнкерского училища ничем и не командовал, только самим собой. В Советском Союзе одна формула пережила три поколения, я думаю о ней всякий раз, когда слышу слова о невозможности оставить родную землю. Это формула эпиграф к реквиему Анны Ахматовой, написанной в 1961 году. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». За год до появления строк Ахматовой умер поэт, за подписью которого 2 ноября 1958 года в главной советской газете было опубликовано следующее письмо. «Уважаемый Никита Сергеевич», письмо адресовано Хрущеву, «я обращаюсь к вам лично, ЦК КПСС и советскому правительству. Из доклада товарища Семичастного мне стало известно о том, что правительство не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР. Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен. Борис Пастернак». В принципе, советские власти особенно не церемонились ни с кем. И высылали из СССР кого и когда хотели, и убивали внутри страны и за ее пределами кого и когда хотели, и миловали и даже держали в придворных поэтах кого и когда хотели. Но была в советской идеологии некая дурманящая сила, выдававшаяся за высокую степень патриотизма. Конечно, на героизм этот патриотизм не претендует, ибо героизм – это подвиг со смертельным исходом. Нет. «Я была тогда с моим народом» – это подвиг не спасения от Родины, добровольная патетическая присяга власти, какой бы бесчеловечной та ни оказалась, и братание с так называемым простым человеком. Тебе в нос будет шибать портянками и перегаром, А ты будешь делиться с читателем черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. Почему именно поэты оказались такими самозабвенными выразителями этой любимой находки карательных органов? Потому что после всех пыток, которым подвергли тебя и твоих близких, ты никогда не должен забывать, что у тебя и твоего ката общая родина, что вы с ним по этому признаку одно, что ты сам часть рока этой страны судьбы. В первые десятилетия советской власти над этим можно было еще пошутить, как в романе Ильфа и Петрова. А как Рио-де-Жанейро возбужденно спросил Балаганов: «Поедем?» «Ну его к черту!» — с неожиданной злостью сказал Остап. «Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще, последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». «Ну и дела!» — вздохнул Балаганов. «Мне один доктор все объяснил», — продолжал Остап. «За граница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается». Конец цитаты. Райская птица, поэт – идеальный пожизненный рекрут на службе государства. Ведь он сам умеет запретить себе низкую правду ради искусства. Пастернак ссылается в своем письме Хрущеву на товарища Семичастного. Трудно сказать, чем пахли слезы одного из величайших русских поэтов, когда он читал стенограмму выступления товарища Семичастного. «Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, — сказал товарищ Семичастный, — говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, все люди, которые имеют дело с этим животным, знают особенности свиньи. Свинья никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнивать Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. А Пастернак, этот человек, себя причисляет к лучшим представителям общества. Он это сделал, он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался? Я уверен, что общественность приветствовала бы это. Пусть он стал бы действительным иммигрантом, и пусть он отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили. Начиная с конца 60-х годов, желающих уехать из СССР уже не могли остановить ни Ахматова, ни Пастернак. А на счастливом сквозняке 1990-х годов идейный воздух над Россией, как казалось, и вовсе очистился, а желание побыть с моим народом перестало казаться доблестью. Но вот в первое 20-летие 21 века снова подросло поголовье канареек, повторяющих фальцетом: «Я связан с Россией, рождением, жизнью, работой». Сейчас к старой формуле верности добавилась религиозная, вероучительная составляющая. Еще ароматнее черемухи и пряников. Но если прав товарищ Семичастный, то канарейка хуже свиньи. Ведь жить и работать в клетке и значит гадить там, где кушаешь и спишь.